Глава 25. Бруно Эксетер.
«Умоляю, не убивайте! Все сделаю! Исполню любое желание!»
«Это вряд ли», — ответил Бруно и нарисовал перед глазами себя с Луи в старом доме.
«Вы за своими деньгами пришли! Я достану! Честно, достану! Только не убивайте! Я не хотел их отнимать!»
«Кто знает, что у него там на лице под рекой крови. Искренне молит или только из страха?» Бруно шагнул ближе. Мужчина свернулся в клубок, инстинктивно прикрывая голую грудь. «Да чего убогое зрелище!» Из рваных ран на спине торчали красно-сизые клочья мышц. Под сапогами хрустело битое стекло из окон, в которые Бруно дважды впечатал несчастного головой. Как и в туалете на автостанции, тут сыграла на руку неожиданность.
«У меня семья!» — проблеял мужчина. «Сын!»
«И у меня был», — хладнокровно ответил Бруно, и перед глазами вновь встал Луи. Рука сама замахнулась, и раз, другой, третий саданула по почкам. «Вы его отняли». Он глянул на петлю поверх шеи жертвы, затем на узел вокруг балки под потолком застекленной веранды. «Так и надо крысе, разлучившей отца с сыном», — мелькнуло в голове. Мужчина хватал ртом воздух. Бруно же в эту секунду думал об одном — о последней встрече с сыном 5 месяцев назад. Да чего умилительно Луи выплясывал босиком на искусственном газоне интерната. Теперь же мысли о сыне распаляли в душе горечь и гнев. Мать потерял, а теперь и отца. Бруно проклинал себя. Горькие слезы взяли над ним верх, и он еще раз выместил злобу на жертве. В прошлый раз Бруно приезжал к юристу Роберту Графу незадолго до того, как согласился стать нейроносителем. Адрес лежал в сети, найти загородный дом не составило труда. Хотелось всего лишь минутного разговора, объяснить, что графа с О'Салливаном ввели в заблуждение, и Бруно в итоге лишился всего. Он возник на пороге и стал умолять, чтобы они с клиентом отозвали иск. Граф расхохотался ему в лицо и со словами, что на правду он плевать хотел, захлопнул дверь. Сегодня возможности прогнать незваного гостя у него не было. Как только дверь открылась, Бруно толкнул графа внутрь и стал осыпать не мольбами, а жестокими ударами. Затем оттащил оглушенного юриста на веранду, пробил его головой окна и, накинув на шею заготовленную веревку, поднял над землей. Под ноги на время подставил стремянку.
«Все из-за тебя», — начал Бруно. «Твоими стараниями я теперь такое чудовище. Вспомни-ка напоследок, сука, скольким мужчинам, женщинам и детям ты разрушил жизнь!»
Он с грохотом отбил стремянку в сторону. Граф повис, высоты, разумеется, не хватило, чтобы шея сломалась, только пережались вены и артерии, обрекая мозг на мучительную гибель от кислородного голодания. Ноги конвульсивно забились, пальцы отчаянно царапали петлю. Умер граф лишь спустя 10 минут. Перед уходом Бруно затолкал ему в глазницы по фунтовой монете. Он шагал по грунтовке к припаркованной машине, как вдруг где-то в кроне запела птичка. Как же давно не доводилось слышать трели. Бруно уже и забыл ее звуки. Большую часть времени в ушах белым шумом бормотали отголоски. Сегодня же тишина. Неужели мозг начал адаптироваться? Или же шепот мертвых заглушила оборванная жизнь? Бруно хорошо помнил, когда отголоски впервые дали о себе знать. Случилось это через 2 дней после имплантации. Его тогда еще пошатывало от наркоза. Казалось, за дверью палаты шепчутся, но никто не входил. Спустя время Бруно сам встал и выглянул наружу. А в коридоре никого. Он с перепугу все выдал Корчевски, а тот уверил, что это просто мозг свыкается с новыми объемами информации. Пройдет. Не прошло. Мало того, голоса наплывали и наплывали, из горстки разрастаясь до несчетной тьмы. Чувство такое, будто слушаешь все радиостанции разом, без возможности выключить. Опасаясь за рассудок, Бруно собирался все рассказать психотерапевту, но как-то раз подслушал в коридоре ее разговор с Корчевски о пациенте 0157. А Бруно, стиснув зубы, он заглушил отголоски и вслушался.
«Положение тревожное», — говорила психотерапевт. «Гормоны скачут, паттерны мышления сегодня один, а завтра другой. Это уже должно было пройти, но у него процесс протекает хуже, чем у других».
«Других», — прошептал Бруно. «Сколько же еще нейроносителей помимо него?»
«Он окончил обучение, прошел все тесты и анализы», — возразил Корчевский. «Побочный эффект в виде отголосков у многих проходил сам собой. И не нужно про гормоны. Дофамин повысили и стабилизировали, а норадреналин понизили. Нервозность теперь не проблема. Адреналин высокий, потенциальную вспыльчивость. Да только вспышек гнева за ним не наблюдалось, значит, умеет держать себя в руках. Что вас так пугает?»
«Даже не знаю. Предчувствие дурное. Синестезия у него слабейшая, хотя задание решил быстрее всех. Им ведь не просто инородное тело вживили. Им столько времени жить в маске и оберегать госсведения. Прошлый исход помните?»
«Помню», — тихо ответил Корчевский после паузы. «Такое больше не повторится. Мы все предусмотрели».
«Можно его отпускать, как думаете? Дадите железную гарантию, что он не предаст страну и не применит знания во зло».
«Задание за сколько решил? Тот уже», — проговорил Корчевский с явным раздражением. «На нем мы поставим крест только в крайнем случае».
Бруно зашагал прочь так же тихо, как и пришел. И черт с ними, с отголосками. Сам их приструнит. Лучше жить с бормотанием в голове, чем дать себя выгнать и лишить Луи оплаченного ухода. Не зря они вспомнили про вспыльчивость. Не потенциальная она была, а самая реальная. С первого дня обучения в нем клокотала ярость, бурлила, как лава в вулкане. Но Бруно научился подавлять ее, скрывать от датчиков на время обследований. Он копил злобу с одной единственной мыслью. Отпустят. И конец всем, кто заслужил расправу. О'Салливану, графу этому, все шестеро познают на себе гнев отца, разлученного с сыном.